среди многих-многих разных великих еврейских мудрецов отдельным блоком, не знаю, столпом, монументом, монолитом, я не знаю, как правильно сказать, стоит Рамбам, как говорят в научном языке, Маймонит, Раби Мойше бен Маймон. Как так получилось? Как так получилось, что такой нешаблонный, нестандартный мудрец занял такое широкое место в восприятии иудаизма? Это, ну, напрямую ощущается рука небес. В пути его жизни было столько факторов, что из-за них он мог бы не прийти к тому, к чему пришел, что, ну, как так получается? Никак не понять. Рамбам, он родом из Кордовы, из значимой семьи, родовитой, значимой, вследствие того, что Кордова была захвачена и разграблена, их семья начала скитаться. Со временем на него перешла роль кормильца в семье. Он пробовал жить в Израиле, не получилось. Кстати, тоже это интересно, определенный раскол стереотипа про то, что все стремятся в землю Израиля, и вот там вот остаются. Рамбам пробовал жить в Израиле, не получилось, не прижился, не получилось. Может, он не смог найти себе достойный доход. И так получилось, что Рамбам перебрался в Египет. Это все жутко интересно, потому что нам же вроде как нельзя жить в Египте. Вот, вчера, почти вчера, недавно, был праздник Песах, праздник исхода из Египта, и отсылка идеи к этому, да. Это Всевышний говорит, я вас из Египта вывел, и идея такая, ну, раз я вас вывел, то, наверное, вам не стоит туда возвращаться, как бы я же вас туда вывел из Египта. Может, вам не стоит в Египет возвращаться? И действительно, в том числе у Рамбама, в законах написано, что еврею нельзя жить в Египет. Вот, жить в Египте, вот как сказано. Я вас вывел тут за рукой сильный. Чего вы сами возвращаетесь? Я же вас оттуда вывел. И как же это противоречие решается? Ну, то есть, жить это основательно жить, как бы, да. А какие-то временные поездки, временный момент разрешается, или Рамбам, он сам, он смотрел, что это временно, но вот немножко и назад, или же у него была особенная роль, он играл такую важную роль для евреев Востока, что он для себя это по-своему смотрел, ну, это отдельный такой другой вопрос. Окей. Рамбам. Свою первую книгу, которая первое сочинение, первое собрание, с которого началась известность Рамбама, Рамбам написал в 17 лет. А чем вы занимались в 17 лет? Я уже не помню, чем я занимался в 17 лет. На гитаре играл, не знаю. Первую свою книгу, которая выделила Рамбама вообще из всего вокруг, он писал, что ему было около 17 лет. Что это такое? Это предисловие к Мишне. То есть, представляете, каждый трактат Мишны, предисловие к каждой главе каждого трактата Мишны, Рамбам написал, предисловие к Мишне. Это, значит, нужно досконально понимать как минимум всю Мишну, а может куда больше. Рамбам это написал, когда ему было около 17 лет. Это ого-го. И именно с этой Мишны, предисловие к этой Мишне, мы уже находим в ней два ярких момента. Первый яркий момент, который мы там находим, это в предисловии 10 главе трактата Санедрин. Что такое? Там всегда тихо. В предисловии к 10 главе трактата Санедрин мы находим 13 основ иудаизма, которые Рамбам прописал. И кроме этого, там же мы находим еще один яркий момент, который хорошо характеризует и показывает характер Рамбама. Эти 13 основ веры иудаизма, которые проходят в 10 главе Трактата Санедрин, они там появились. Почему они там именно появились? Потому что 10 глава Трактата Санедрин, она начинается словами: у всех евреев есть доля в будущем мире, кроме, после у всех всегда будет слово кроме, исключение. Кроме, и там уже, как кроме, говорит те, кто не верит, и, соответственно, как необходимую базу, основы веры, во что еврей должен верить, чтобы быть евреем, чтобы его, да, и там это Рамбам приводит, 13 вещей. И это отдельная тема, но просто очень интересно. То есть, если Рамбам эти 13 основ веры написал, когда ему было 17 лет, а в дальнейшем, как список прописанных основ веры, мы у Рамбама во всех его других книгах уже не находим. Может быть, он передумал. Много лет прошло. Может, он как-то пересмотрел свой взгляд на мир. А что? Со всеми бывает, нет? И это такая постоянная полемика внутри Рамбама. Он передумал, не передумал, переосмыслил, не переосмыслил. Как оно вообще? И вероятно, на самом деле, не переосмыслил, потому что они не в таком формате, но как те же идеи, переклик, скорее не как список, а как те же идеи, они перекликаются в основном труде Рамбама, в Мишне Тора, в Яда Хазака. Про нее мы в дальнейшем будем говорить, это центральное наследие Рамбама и центральный блок восприятия Рамбама. Как в двух словах понять характер Рамбама? Два аспекта. И, кстати, вот вследствие такого характера, то, что Рамбам сохранился на карте еврейского мира, в этом, вероятно, есть, ну, только указка, рука небес, потому что это вообще было неоднозначно, наверное. Первое. Когда Рамбам приводит свои 13 основ иудаизма, в разъяснение к мистическим из них, которые вера в оживление из мертвых и в приход Машиаха, там Рамбам говорит, вообще-то это основа иудаизма, кто в это не верит, он как бы другой дорогой идет, у него все не так. А я видел многих больших мудрецов, которые что-то тут запутались, не понимают приход Машиаха, воскресение из мертвых, будущий мир. Там будут тела, не будут тела, там будет то, не будет все. То есть целый спор, да, в том, что является основой иудаизма. Это Рамбам говорит, я видел больших мудрецов, которые не знают то, а это основа иудаизма. Вообще нормально? Давайте не забывать, что ему на этот момент еще 17 лет. Ему на этот момент 17 лет, и он так говорит. Тоже вызывает вопросы. Это... Но вот тем не менее, кстати, вот после тогда к нему заслуженно стало собираться много критики. Но вот когда случилось, что он отбился, и что он, это первое. Второе, оно еще более интересное. Мы как привыкли? Мы привыкли, что есть у всех огромная еврейская библиотека, что у всех есть огромное количество книг. Чем больше, тем лучше, это нормально. Так вот, и чем больше, тем лучше, мы так привыкли мыслить. Основной труд Рамбама – Мишне Тора. 14-томник. Как он появился? Тоже потрясающая концепция, потрясающая идея, которая просто, просто уникальна. В предисловии к Мишне Тора Рамбам пишет потрясающую вещь. Она потрясающая своей простотой, потрясающая своей идеей, ненавязчивой. И как это назвать? Империализм? Не империализм? Как это назвать? Таким вот... Я не знаю точное слово, может, это в комментариях правильное слово, как это назвать. Это скромность, нескромность, я не знаю. Рамбам в предисловии к Мишне Тора, что побудило его написать этот огромный 14-томник, который он писал всю свою жизнь, разъясняя все заповеди, чтобы он включал всю Тору. Рамбам с фантастической простотой и скромностью пишет: «Я написал этот кодекс для того, чтобы каждый простой еврей, ему не нужно было путаться в разных книгах, нюансах, моментах, комментариях того всего, чтобы простому человеку любому было достаточно взять письменную Тору, прочитать ее, и после этого без всяких других книг он мог переходить к моему сборнику Мишне Тора и понимать значение законов письменной Торы таким образом, чтобы у человека не было потребности вообще в других книгах, говорит Рамбам. Представляете? Как это воспринимать? Не знаю. Собственничество. Я не знаю точное слово подобрать. Но это звучит нам явно удивительно. Да? То есть, ого. То есть, говорит, я напишу эту книгу, чтобы вообще все книги, то есть все книги, понимаете? Талмуд, Мишна, Мидраши, я не знаю что, да, с Рамбом, чтобы они все были не нужны. Чтобы все эти другие книги были не нужны. Потому что есть вот, есть 14-томник. Это потрясающе. Это потрясающе. Я не знаю, но это, видите, какой-то удивительный день. То никогда... Здесь никакого шума не было, какие-то мотоциклы проехали, какой-то самолет низко летит. Что такое? Не знаю. Может, у них тоже есть претензии к Рамбаму. Ну, в общем, что получается? Рамбам, он говорит, что не нужен тому. То есть, да? То есть, так это звучит. Ну, наверное, воспринимает, что он для простых людей. Хотя это мы же говорим про те годы, мы говорим про 12 век. То есть мы понимаем, что простые люди тогда, они были куда начитаннее, чем многие сегодня, что ли. Но это мысль, да, где Рамбам говорит: я написал свою книгу, чтобы никакие другие книги не были нужны. Чтобы можно было брать письменную Тору, а от письменной Торы, от Пятикнижия, сразу переходить к моим трудам. И все, цикл завершился. Вот, как бы вот другими словами, вот то, что говорит Рамбам в предисловии. И это, конечно, поражает. Не стоит удивляться, что были этапы в истории, когда его книги сжигались, когда к нему было огромное количество критики. Он, не знаю, по-крупному вел игру. Я не знаю, как правильно это назвать, как правильно это понять. Это такой потрясающий максимализм. Но есть факт. Сегодня Рамбам в мире известен под именем, под фразой, которая всем понятна сразу, о ком она: от Моше до Моше не было как Моше. И это целая идея, да, в этом есть. То есть, опять же, Моше, получивший Тору на горе Синай, и Моше Рамбам, ее растолковавший, и оставил такой мощный блок понимания. Вообще это, не знаю, словами не описать. Очень-очень интересно. Все, что касается Рамбама, оно почему-то очень четко, очень как-то вот, я не знаю, систематично, даже не очень понятно, это вообще не свойственно, нету аналогов. Как появился самый большой и самый известный кодекс Рамбама, 14-томник, уже в названии которого есть ряд интересных отсылок. 14 томов, которые Рамбам назвал Яд Хахазака, или же Мишне Тора. Мишне Тора, это дословный перевод, это понятно. Мишне Тора, то есть повторение, переизучение Торы. Только Рамбам в эту фразу ввел идею повторение, переизучение Торы. Это имеется в виду, как мы сказали, что есть Тора, полученная Моше. А есть вот суть идеально компактно разложенная устная Тора. И вот это как вот повторение, устное повторение письменного. Па-бам. А Яда Хазака, тут есть потрясающая вещь. Яда Хазака, дословный перевод, это мощная рука. Ну, правда, не это имеется в виду. Мощная рука. Слово «яд» на иврите, она, помимо прямого перевода «рука», обозначает знак. К примеру, могила Авшалома, сына Шломо, царя Шломо, она называется «Яд Авшалом», знак Авшалома. Также и здесь «Яда Хазака», знак такого принадлежности к еврейству, знак понимания Торы, знак символа. И также «Яд» – это цифровое значение «Юд» – 10, «Далит» – 4, 14, то есть 14 томов. Уникальность этих томов в том, как они появились. Рамбам написал ряд ярких, важных книг. Примечательно, что практически все книги он написал на арабском. За исключением книг серии вот Мишне Тура, книг серии 14-томника. Предисловием к этому 14-томнику появилось то, что Рамбам задался вопросом. Вот у нас есть какие-то обязанности перед Всевышним, заповеди. Хорошо было бы их перечислить, чтобы не запутаться, чтобы знать эти обязанности. Таким образом, Рамбам записывает все 613 заповедей. Кстати, интересно, Рамбам не единственный, кто записал 613 заповедей. Есть несколько списков заповедей, 613 заповедей, которые друг от друга отличаются. Та-дам! Разных мудрецов, разные списки заповедей. И в этот момент мы так, что? Как? Мы что, не знаем, какие в 613 заповеди нам небеса дали? Как так может быть? Объяснение оно таково, что на самом деле у нас заповедей больше, чем 613 точек. Больше. Просто не все они входят в то уникальное число 613. 613 это особенно выделенное, с особенным глубоким значением. Но это отдельная тема. И, соответственно, люди спорят о том, кто же входит в это число 613. Или же, как это видно, потому что зачастую, к примеру, Талмуд, он берет какую-то заповедь, рассказывает про нее, говорит просто, а этой заповеди как бы этого в контексте у нас не было. И Талмуд, говорит, вот это заповедь истории. И мы так, как истории? А ее же нету в списке. Ты понимаешь, она история, но она не в этом списке. Так, получается, тоже бывает. Итого, Рамбам составил список всех 613 заповедей. Это называется Сефер Мицвот. Теперь он дальше так. Список я составил. Какие заповеди? Все есть понятно. Какие заповеди есть понятно? Что с ними делать, непонятно. Я объясню, что имею в виду по словам, что с ними делать, непонятно. Это сказано, не знаю. И повяжи их на руку твою, и будут они украшением над головой твоей. Это про заповедь тфилин. И мы так, повяжи их. Кого их? Как их? Как на руку? Как записать? Как это они будут украшением? И так, в принципе, про все заповеди у нас же с большего просто заглавия непонятно. И поэтому Рамбам решается разъяснить каждую из заповедей, чтобы каждая из заповедей 613 стала понятна. Кстати, отталкиваясь от формата, понимаю, что он будет объяснять также те заповеди, которые сегодня не актуальны. Заповеди, связанные с царями, с храмом, с жертвами, с какими-то другими нюансами. То, что не актуально в наше время, они тоже будут объясняться Рамбамом, из формата, что в заповеди 613 и все 613 нужно объяснить. И таким образом появляется 14-томник Мишне Тора, который одновременно разъяснение всех 613 заповедей. Секунда. Прошу прощения, я вернулся, скажите. Я вернулся или нет? Просто я с телефона.
Да.
Вернулся? Я вернулся? Угу. О, ура, прошу прощения, мне просто на телефон звонит. Позвонили, я надеюсь, он больше звонить не будет. Вот, да. Итого. Где мы были? Помимо того, что книга Мишне Тора разъясняет все 613 заповедей, которые актуальны сегодня, не актуальны, связанные с царями, жертвами, построением храма и другими моментами, то, что сейчас не актуально. Это является просто книгой закона. Кодексом практического закона. И это уникальное величие вот Мишне Тора. Это уникальная четкая структура, которая просто поражает. Для понимания объема, 14 томов, это уже звучит массивно, но помимо того, что это 14 томов, это 1000 глав. 1000 глав! Представляете? Это 1000 глав. И как так случилось, что я предложил тему от Муше до Муше про Рамбама, потому что с началом ближайшей недели, с началом нового месяца, начнется новый цикл, ежедневное изучение главы из Рамбама, который длится каждые 3 с чем-то года, соответственно, около 3 лет. Соответственно, вот глава каждый день, и получается вот около 3 лет. И этот цикл начинается вот на следующей неделе. С шаббата, шаббат, воскресенье и вот так вот дальше. Рамбам, он чем... Как бы это не связано с днем рождения или днем смерти Рамбама. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь день смерти. День рождения, кажется, 14-го Адара. 14-го Нисана. То есть в канун Песаха. А день смерти, я не помню, может, тоже 14-го Нисана или 7-го Адара, какому Шарабейну, я не помню. Тут Мирим предлагает идею, что это потому, что Рамбам был врачом, а Яр – это милая лирика про то, что они – это аббревиатура слов «Ани Ашем Рофуэхо», «Я Всевышний целитель твой». Честно говоря, мне всегда не суперкомфортно с расширением восприятия по поводу еврейских месяцев. То есть да, это очень мило, особенно рано или поздно будет Элуль, и это «они ли дуди, вы дуди ли я к ближнему, ближний ко мне», про единость братства, или особенно Яр, это же, «они Ашем Рафаэха, я Всевышний твой целитель». Это так мило идеологически звучит, просто потрясающе. Одно маленькое «но», которое мне не дает спать. Эти же названия, они не из Торы. В Торе они нигде не упоминаются. Они даже не просто не из Торы, они даже не из иврита. Это название на арамейском. Это название, как вавилоняне называли свои месяцы. Это мы, когда вернулись из рабства, принесли с собой вавилонские названия месяцев. С одной стороны, вот. Но при этом есть целый блок традиций, расшифровывать аббревиатурно значение, этим месяцам давать. Я не знаю, что с этим делать. Просто очень интересная информация для размышления. То есть, если мы при этом смысл, аббревиатуры, такие моменты, так оно же не на иврите. не еврейская традиция вообще. Явно заимствована из Вавилона. Ну, вот. Да. Чем был супер уникален Рамбам? И это вообще очень интересно. 12 век породил два столпа мудрости, которые практически одинаковые в своем названии. Рамбам и Рамбан. Может, тогда была повышенная популярность имени Моше. Ведь как так получается, что не такие похожие имена? Потому что это же не имя, это не было как... Кто у нас мальчик? Прекрасно. Назовем его Рамбам. Да, это же не так. Рамбам – это аббревиатура. Это Раби Моше бен Маймон. Раби Моше – сын Маймона. И, соответственно, Рамбан – это, опять же, Раби Моше бен Нахман. Они из чуть-чуть разной географии. Как мы говорили, Рамбам, он родом из Кордовы, а Рамбан, он из другого региона. Я путаю, мне кажется, что-то в Италии. Или не Италии, что-то у меня какое-то затмение выпало из головы, когда из Жироны? Рамбан из Жироны? Сейчас, секунду. В Испании. А, значит, все правильно. Рамбан родом. Что он скажет? Не буду искать. Да, то есть они из разной географии. И что жутко интересно, они абсолютно разные. Они не просто не похожи. Они абсолютно разные. Это абсолютно разные видения мира. Видение Торы. Видение всего вокруг. Видение, что все-таки религия, что не поделать. Как бы, да? И есть какие-то духовные, мистические моменты. И вот два столпа. Рамбам и Рамбан. У них абсолютно разный взгляд на мир. Рамбан. Это... Много мистики, много духовных объяснений, моментов. Сферот, там, не сферот, не знаю, все это вот. И Рамбам, который на все это смотрит, как... Угу, прикольно. Очень интересно. Что это такое? Про что мы говорим? Рамбам... Я даже не знаю, как это описать. То есть у него абсолютно такой сухой взгляд. Ну, то есть, типа... Там вот что-то... это аллегория. Там уже не может быть. Что как маленькие дети. Там, я не знаю, то есть, я не знаю, какой пример даже привести. Вот. Заповедь обрезания. Заповедь, символизирующая союз и Творцом. Заключенный союз Авраама. Делается обрезание, там все миры раскрываются. И пророк Ильяу присутствует на каждом обрезании. Это ж столько лирики и восприятия глубокого вокруг всей этой истории. Рамбам! Обрезание? Ну, обрезание. Почему Всевышний навел заповедь обрезания? Очень просто. Потому что если вдруг появится человек, который хочет притвориться евреем, он, вероятно, побоится сделать обрезание. Это же страшно, опасно даже. Это же как-то так вот, да? И мы его спросим, союз где? И он такой, нету. И мы ему, родной, ты не из наших. Все. То есть, понимаете, многие вещи, которым мы хотели давать смысл такой, духовно широко-глубокий восприятие Рамбама. Какой широко-глубокий смысл? Что? Что? Прагматично. какие-то вещи сказаны, не знаю, про чертей, не про чертей, про того, что-то вот, да, в Талмуде или где-то, Рамбам так, аллегории, сказки, какие-то другие вещи, все по-другому. Такой логистический, что ли, взгляд на иудаизм, и это потрясающе. Конечно, очень интересно, зачастую взгляд Рамбама, он перекликается и продолжает в какой-то мере взгляд величайших философов того времени. То есть Рамбам в нем был сведущий. Даже более того, про эту интересную комбинацию светского и духовного признания в еврейском мире и в светском мире, даже не в светском мире, даже в нееврейском мире, очень интересно. Ведь Рамбам, он был придворным врачом визиря Саладина в Каире. Очень интересно. То есть, и даже более того, когда Рамбам умер, в Каире были приспущены флаги в знак траура, великий человек умер. Сегодня такое кажется возможным, чем вряд ли. Сегодня такое даже не приснится, даже непонятно, как такое в принципе может быть. Но величайшая история Рамбама. Это, не знаю, мы уже сказали факторы, которым Рамбам себе гарантировал непростую жизнь. Это потрясающее, да, про... а что вам нужно? Есть письменная Тора, есть мой кодекс. Что вам еще нужно? Все, что кроме, видите, зон даже не нужно, чтобы улаживать. Все понятно. И эта фраза, которую Рамбам 17 лет, уже 17 лет характер проявился, он написал про... Есть великие мудрецы, которые что-то не понимают. В будущем мире человек будет с телом, без телом. Что, как, да, а это немножко основа иудаизма. Что-то не понимают. Были этапы в истории, когда книги Рамбама сжигались с обвинением, с пометкой «Ересь». Та-дам! Зачастую Рамбам был вынужден защищаться. Одна из таких книг, которая появилась вследствие его защиты, это «Игерет Тхиат Амитим», «Послание об воскрешении из мертвых». Почему? Как появилась необходимость, чтобы Рамбам писал это послание «Воскрешение из мертвых»? Необходимость была в том, что в его формате восприятия мира настолько четком, настолько логичном, настолько вот, я не знаю точное значение этого слова, вероятно, на латыни, таким гностическим, то есть логичным знанием четким, да, ну вот, мне кажется, это и обозначает. Вот в таком четком восприятии у многих слушателей сложилось впечатление, что так воскрешение из мертвых, оно, получается, этой концепции не нужно, оно лишнее. Ведь в нашем восприятии как это работает. Мы живем в этом мире, постепенно, рано или поздно умираем. Потом, с приходом Машеха, начинается воскрешение из мертвых. Душа заново воссоединяется с телом. Какой-то, не знаю, гештальт дополняется, завершается. Дальше тело становится не нужно. Души поднимаются, перемещаются в будущий мир. Та-дам! Вот и начался будущий мир. То, ради чего, в принципе, все происходит. В логичной схеме Рамбама для многих сложилось впечатление, что такое воскрешение из мертвых, оно же нелогично. Оно зачем? Кто вообще сказал, что Рамбам приверженец этого формата? Быть может, он это отрицает. Или что другое? И на Рамбама начали как-то надвигаться тучи того, что он отрицает. Важная вещь в иудаизме. Защитой себя, что я ничего не отрицаю. Появилась тут книга о воскрешении из мертвых. Есть другая книга, очень интересная. Она называется «Игерет Ашмад». Письмо об уничтожении. Не знаю, как точно перевести. Наверное, об уничтожении. В котором Рамбам сказывает о том, как правильно себя вести, когда евреи пытаются оторвать от его веры. И это очень интересно. Рамбам уже всю свою жизнь, он в какой-то мере жил под крышей ислама. И отсюда дальше у нас есть два варианта понимания того, что Рамбам писал. Вариант понимания, что или он реально верил в то, что ислам это меньше зло, чем христианство. Или он так писал, потому что ислам, он тут, вокруг, рядом, может быть опасно. Христианство, оно там, как бы, да, про них все далеко. Про них все что угодно можно писать. Их же здесь нету. Да. Это загадка, которая, вот она, ну, мне она не разгадана. Но это как бы интересно. Да. Рамбам потратил всю свою жизнь на кодекс Мишне Тора, который стал его памятником нерукотворным. Потому что интересно, что эту идею, ее даже перенесли в реальность. Когда Рамбама сохранили в Израиле, появилась целая идея, делать там комплекс. Я, честно говоря, я не был на могиле Рамбама. Я такой домосед, я мало из дома выбираюсь. Но одна из важных галочек — это все-таки отправиться на могилу Рамбама. На могиле Рамбама, говорят, есть 14 столбов, где на каждом из столбов написано, там такая прямо красивая комбинация монументов, написано название одного из 14 томов упомянутых. То есть, что вот Мишне Тора стала его действительно, стала его памятником. Памятником. Для понимания роли Мишне Тора в базовом мире, религиозном, помимо того, что это просто значимая и важная книга, как работает закон. Есть письменные Торы, есть строчки письменной Торы, которые про что-то говорят. Дальше эти строчки разбирают с Талмудом. Талмуд как-то ими апеллирует, выводит законы. Талмуд — комментарии Талмуда, потом комментарии дальше. Но в Талмуде есть много мнений. И комментарии по-своему что-то видят. А как нам понять четкий, вот, логичный закон? И вот чтобы понять четкий логичный закон, появилось примерно в одинаковое время было записано три книги. Рамбам записал свой Мишне Тора, Рош, Рабейну Ашер, записал свой кодекс того, что на закон, а что не на закон, и Риф. Три книги. Из этих трех книг вместе собирается Арбатурим. В дальнейшем Арбатурим превращается в Шулхан Арух. Но концепция того, что и то, и другое, они стоят на троице этой вот, на Рош, Риф и Рамбам. Рамбаму. То есть Рамбам, он треть восприятия еврейского закона. Треть. В Рамбаме, что жутко интересно, вот именно в Мишне Тора, зачастую проскакивают определенные, я не знаю, как правильно сказать, нечеткости или нечеткости. Это специфика или не специфика. И, к примеру, зачастую бывает, что Рамбам в законе, в Мишне Тора, напишет что-то одно. Но в Талмуде, откуда, по идее, Рамбам это берет, такого нету. Закон абсолютно другой. Как так получается? Есть на это оценка самого Рамбама, где Рамбам говорит, что он перепроверяет и ищет источники, и часть из них он нашел и объяснил, часть не успел, тоской его жизненный путь закончился. Его сын многие из таких мест он находит и говорит, вот папа, похоже, отсюда взял. И на самом деле это вот, ну, я не знаю, это не сломанный телефон, потому что часть сакральной веры в иудаизме в том, что четкость информации всегда передается. Может, оно что-то сакральное есть, но вот, к примеру, все знают, как мы вешаем мезузу. Мы вешаем мезузу с правой стороны от входа, правильно? В верхней третьей двери. Да? Теперь у мудрецов Талмуда есть спор. Мезуза вешается вертикально или горизонтально. В этот момент мы так горизонтально. Это как вообще? То есть, он, да? То есть, в проем двери. Вот сбоку, вот понятно. То есть понятно, что она, чтобы она вертикально стояла. А как ее горизонтально ставить? Это же вообще нелогично. Так бы мы на первый момент сказали. Но при этом заповедь мезузы, мезуза вообще-то, это же притолка сверху. И когда мазали кровью, мазали в первую очередь ее, и отсюда мы понимаем, что настоящий элемент оригинальной важности, тут она сверху, а эти две, это такое. И вот у нас баталия, в чем приоритет? В верхней притолке или в боковых? То есть нужно ставить мезузу горизонтально или вертикально? А по итогу как все делают? Диагонально. То есть немножко так, немножко так. Что? Не так и не так ведь, да? То есть не как те и не как те. Но это принятая традиция. Это я привел к примеру того, что необходима четкость. И в каких-то форматах она даже трудно просто вообще достижима. Кстати, это не тема наша, но все равно интересно. В традиции относительно мезузы, которой придерживался Виленский Гаон, мезуза вешалась не под наклоном, а она вешается ровно. И более того, она вешается не просто ровно, она вешается в таком формате, чтобы сам пергамент обязательно соприкасался с стенкой. Ну, чтобы был прямой контакт этих вот слов со стенкой, то есть, к которой он прикреплен. Обычно же как делают? Обычно берут коробочку, футляр. В футляр засовывают мезузу. Футляр прикрепляют шрупами или какой-то скотчем каким-то на стенку. Да, получается, что со стенкой контактирует задняя стенка футляра. А сам свиток не соприкасается с футляром. Или же еще бывает, что сам свиток мезузы его любит заворачивать в какое-нибудь подкрытие для того, чтобы это покрытие, то есть оно как бы было защитой свитку, чтобы вот с точки зрения Гаона из Вильны, все неправильно, это все нехорошо. А нужно брать такие чехлы для мезуз, которые только вот с внешней стороны они прикрывают. Здесь вот такое полое. Сюда ставляется свиток. И свиток прикрепляет к стенке так, чтобы он, сам свиток, соединялся с стеной. Целая идея. И да, далеко мы ушли с мезузы от рамбума. Но я просто даже не знаю, какие примеры привести. Есть огромное количество элементов, где... А как может быть? Это же тысяча глав. Тысяча глав. Это ого-го. Это история цепочки всей жизни. Мне кажется, если взять и вместе положить 13 основ иудаизма, написанные Рамбамом, когда ему было 13, Когда ему было 17. И главы из Мишне Тора, которые говорят про схожие моменты, то есть начало Мишне Тора, которые говорят про, не знаю, про законы основ иудаизма, законы, которые говорят про эти же моменты, и мы находим между ними схожесть. Но схожесть — это не то же самое. Изменилось, не изменилось. Зачастую в Рамбаме есть такая вещь. В одном месте он говорит что-то нельзя, в другом он говорит тоже под другим контекстом. И отсюда тоже талант понимать в Рамбаме, когда он занимается этой основной темой и ее обсуждает, а когда она второстепенная, и просто как пример, чтобы понимать, что в каком приоритете воспринимается. Но в любом случае Рамбам — это такой колоссальный гностический четкий взгляд на иудаизм, и это поражает. То есть Рамбам, он просто не воспринимал, похоже, никакую мистику. Он видел в мистике что-то манипулятивное, что-то ненастоящее. Вот, хорошая характеристика, что думал вообще о всем этом деле Рамбам. Когда Рамбам говорит слово «разум» и «душа», он подразумевает одно и то же. Душа и Рамбам на языке, простите, душа и разум на языке Рамбама — это синонимы. То есть дан человеку разум, значит, дана человеку душа. Это да? Это наводит на какие-то мысли, понимание приоритетов и понимание определенной четкости, что ли. Интересно. То есть разум — это душа. Тем самым мы чувствуем, какая ответственность в этом формате мышления дана человеку. А что? Тебе дан разум. Пожалуйста, удачи. Вот все перед тобой. Я не знаю. Есть потрясающая вещь в Рамбаме, кроме вот самой книги 14-томника Мишне Тора, есть предисловие. И это предисловие Агдамаль Рамбам. Там, помимо многих ярких, важных вещей, Рамбам перечисляет саму цепочку передачи Торы. То есть все 40 звеньев передачи, которые там были, и все. И таким образом, глазами Рамбама получается, что иудаизм, он из религии в какой-то мере превращается в четкую, систематичную, что ли, науку. Прямо науку. Прямо четкую, прямо. И это... То есть, это... А так можно было? То есть, это... А так бывает? То есть, что религия, она настолько четкая, логичная. Как мы говорили про отношение к заповеди обрезания, что... Что? Заповедь обрезания, союз, прам-пам-пам. Нет. Это чтобы не пришел чужой человек и не сказал: я тоже еврей. Как бы, чтобы так не было, я тоже. И он сказал: еврей? Да? Докажи. То есть, вот это, говорит Рамбам, смысл заповеди обрезания. Мы понимаем, что всего другой аспект. То есть, благодаря такому разнообразию, благодаря благодаря тому, что есть такой разброс, где вот, к примеру, Рамбан, который прямо мистик-мистик, который, кто читал комментарии Рамбана, который есть потрясающее издание, сделанное Рав Патлосом, которое во всей красе показывает глубину мистичного, широкого, красочного видения Торы, которое было у Рамбана. И на фоне этого мы смотрим на четкий формат взгляда Рамбама. Мы понимаем, что это прямо два параллельных мира. Просто вообще они абсолютно разные. Вот от слова «абсолютно». И, наверное, так и должно быть. В любом случае, я бы сказал, что в этом есть что-то такое, не знаю, сакральное, не сакральное, заложенное из дней творения, чтобы каждый человек в огромном количестве возможных, допустимых вариантов нашел себя. Ведь недаром каждый человек, он не похож один на другого. Кстати, очень интересно, это потрясающая идея того, что Тора была дана в присутствии 600 тысяч евреев. В комментарии Гаона из Вильна оно превращается в понимание, что почему именно 600 тысяч евреев, почему именно так? Сказать, что в любом аспекте может быть до 600 тысяч мнений, а если больше, то дурит нашего человека, больше мнений не может быть. Значит, они повторяются. То есть, что приняли Тору по всем возможным мнениям, во всех возможных аспектах, нюансах, во всех и пониманиях. И, то есть, это максимально возможный вариант. Так и здесь. Разные взгляды. А человек выбирает среди них то, что ему максимально близко. И это вот пусть у нас будет успех в этом деле, в поиске правильного, близкого к нам, чтобы мы максимально погружались в этот продукт, максимально воспринимали это, пропускали через себя, чтобы, оно, наверное, для этого и дано, ведь религии иудаизма, где центральный заповедь, изучать. Зачем? Зачем изучать? А есть же заповеди, которые их нужно взять такой закон. А этого никогда не будет. Я не знаю, есть закон, в Торе приводится «Бен Цвреру Муре», про бунтующего ребенка, который утащил мясо, вино, да, и сказано, что его нужно казнить, потому что это он сейчас так вот, а что будет потом? И сказано, что и придут его папа и мама к вратам города, и скажут, это вот такой-то, его казнят, пам-пам-пам. И Талмуд говорит, сказано папа и мама, если только один, а не другой, то это все не работает, пам-пам, и это все обсуждается. Там же Талмуд говорит, а, этого никогда не было и не будет. Что же нам дана эта заповедь, если никогда не было и не будет, так она нам дана, потому что ее изучение, оно нас каким-то правильным образом влияет, нас корректирует, нам добавляет чего-то важного. Также и здесь пусть это изучение, оно будет для нас тем важным элементом, который нас продвигает, развивает, двигает вперед, окрыляет, одухавляет. Я не уверен, что так можно понять, ну, можно сказать, но смысл вроде как понятен, то есть, вероятно, для этого надо на Тора, особенно, когда мы сейчас находимся в днях Сфирата Оймер, идя, поднимаясь к ступеням получения Торы в Шавот. Такие дела. Большое-большое спасибо.